У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Бредовое преследование, нужно хоть за что-то меня осудить, стоит такая задача, но я не нарушаю закон.
Бывший координатор штаба Алексея Навального приговорен к 2,5 годам колонии за репост в соцсетях клипа группы «Рамштайн».
Никому в регионе вооруженные столкновения не нужны. Гражданам, особенно на приграничных территориях, не нужно, потому что эти граждане, они родственники друг друга.
Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана, не менее 20 погибших, более 200 раненых.
Очевидно одно. Очевидно, что на площади 5 дунамов собираются в день праздника Лат-Баомер около 100 тысяч человек, плюс-минус.
Более 40 человек погибли в давке в Израиле. Трагедия произошла во время религиозного праздника. Но начнем с главной сегодня темы. Руководитель сообщества юристов и журналистов «Команда-29» Иван Павлов был вызван сегодня в Следственный комитет, где ему предъявили обвинение в разглашении данных предварительного следствия. В квартире Павлова, на его даче и в офисе «Команды-29» прошли обыски. Еще до допроса Павлов заявил, что обвинение связано с делом бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Интересы Сафронова Павлов представлял в суде. Вот что он в частности сказал.
Признаки того, что следователь хотел меня задержать, были. Несколько раз это слово «задержание» вылетало из его уст. Но будем надеяться на то, что все благополучно закончится, и мне удастся выйти таким же входом, как я и вошел в это здание.
А с каким делом связан допрос?
Обвинение мое связано с делом Сафронова.
Ивану Павлову вменяют в вину, что он передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Кроме того, адвокат публично упомянул о том, что по этому делу был допрошен некий секретный свидетель. Его имени Павлов, разумеется, не называл. Со стороны следователей Павлову не раз поступали угрозы. В этой связи в телеграм-канале «Команды-29» упоминается, в частности, следователь ФСБ Александр Чабан, который ведет дело Сафронова. Иван Павлов неоднократно заявлял прессе, что не может получить от этого следователя информацию о том, в чем конкретно обвиняют бывшего советника главы Роскосмоса, который раньше работал корреспондентом газеты «Коммерсант». Иван Павлов заявляет о своей невиновности, а команда «29», несмотря на возбуждение дела против ее руководителя и обыски, продолжает работать и сегодня подала апелляцию на решение суда продлить Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей. Самому Ивану Павлову Следственный комитет потребовал выбрать меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Напомню, что Иван Павлов и команда 29 представляли интересы обвиняемых в самых громких делах по статье о государственной измене последнего времени. Кроме Ивана Сафронова, это, в частности, ученый Виктор Кудрявцев, бывший топ-менеджер компании «Интеррао» Карина Цуркан. Команда 29 представляла интересы признанного российскими властями иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией, внесение которого в список экстремистских организаций добивается московская прокуратура. Петицию в защиту Ивана Павлова уже подписали десятки известных российских адвокатов. Свой протест против его ареста выражают общественные деятели и политики. В частности, лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, с которым побеседовала наш корреспондент во Пскове Светлана Прокопьева, подчеркивает, что на защиту адвокатов-правозащитников, таких как Павлов, должно вставать гражданское общество.
Дела, которые ведет команда 29 и лично Иван Павлов, за дела по государственной измене, экстремизму, терроризму, шпионажу. Это те дела, которые в большинстве случаев инспирированы российским государством как прикрытие политической травмы, попыток уничтожить и юридически, а иногда физически политических противников. Поэтому защита прав и свобод людей, защита интересов людей в этих уголовных делах – это прямая борьба с государством в его намерение уничтожить инакомыслие и политических противников. Это политические дела.
Можно сказать, что адвокат выступает как союзник оппозиционных политиков?
Нет, категорически нет. Ни один адвокат никогда не займет такую позицию. Адвокат защищает права и свободы человека юридическими методами. Адвокат не политик. Адвокатура не занимается политикой. Вот решение о задержании Павлова и угроза возможного лишения его адвокатского статуса в связи с 310-й статьей – это политическое дело. Это намерение выдавить из адвокатуры одного из самых профессиональных, стойких и компетентных адвокатов, ведущих дела, защищающих людей в политических процессах. Практически все дела о госизмене, все дела об экстремизме и терроризме – это политические процессы. Тот адвокат, который берется защищать людей в этих процессах, он противостоит государственной власти в ее нынешнем виде в России.
Как можно противостоять государственной власти, учитывая, что государственная власть обладает всей полнотой репрессивного аппарата?
Так, как это делал Павлов. С виртуозным знанием законодательства и пониманием правил юридической практики, судопроизводства, правил адвокатской работы. Именно этим Павлов и команда 29 опасны, они профессионалы. Даже в ситуации репрессивного законодательства понимают и умеют защищать права и свободы человека. Человек, который уже фактически государством приговорен. То есть, когда возбуждаются такого рода политические дела, человек в политическом плане смертный. Приходит Павлов и команда 29 и заявляет, нет, мы не согласны. Здесь все косо, здесь все неправильно, здесь все незаконно. Мы будем защищать этого человека. И это ломает весь государственный инструмент. Весь.
Кто должен защищать адвокатов, когда их начинают вот так преследовать?
Юридически их должны защищать другие адвокаты, а политически их должно защищать гражданское общество. Просто гражданское общество.
Говорил политик Лев Шлосберг. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Федеральная служба по финансовому мониторингу «Росфинмониторинг» внесла штабы Навального в перечень экстремистов и террористов. В перечне указано, что в список внесена общественная организация «Штабы Навального». Координатор региональных проектов Навального Леонид Волков ранее подчеркивал, что такой организации юридически не существует. Вчера суд отклонил апелляцию Алексея Навального на обвинительный приговор по делу о клевете на ветерана войны, снявшегося в рекламном ролике в поддержку принятия поправок к Конституции России. Навальный назвал участников ролика халуями и предателями. Вот что сказала по поводу решения суда адвокат Навального Ольга Михайлова.
Суд сейчас принял решение, которым отказано в удовлетворении наших жалоб, и приговор мирового судьи оставлен в силе. Соответственно, мы будем это обжаловать в кассационном порядке и в дальнейшем Европейский суд также. Законное решение было бы отмена и оправдание Навального по этому делу. Но суд расценил, что наши доводы, соответственно, рассматривать нет смысла и во всем нам отказал.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Вчера бывший глава штаба Навального в Архангельске был приговорен к 2,5 годам колонии за репост клипа группы «Рамштайн», который он сделал несколько лет назад. Хроника этого дела в материале телеканала «Настоящее время».
Поводом стало видео в соцсетях.
Это был репост клипа «Рамштайн» на песню «Пусси», которую я сделал аж 7 лет назад. Они нашли это даже не на моей стене во ВКонтакте, а в моих видеозаписях. Я туда уже 100 лет не заходил.
За это видео Боровиков получил реальный срок.
Андрей обвиняется по пункту Б части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы, срок от 2 до 6 лет. Есть дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Это уже не первое дело в отношении Боровикова за нарушения в соцсетях. В сентябре 2020 года его привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Поводом стал клип «Децла Легалайз». Тогда Боровиков заплатил штраф в 4000 рублей.
Бредовое преследование, нужно хоть за что-то меня судить, стоит такая задача, но я не нарушаю закон, они ничего про меня накопать не могут. Я начинаю понимать немножко советских диссидентов, кого могли осудить за пластинку Deep Purple, там, за рок-музыку или за джаз.
Суд вынес приговор Боровикову 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Андрей и его адвокат подали жалобу в Европейский суд по правам человека.
Гитарист группы «Рамштайн» Рихард Круспе выразил поддержку Боровикову. «Суровость приговора шокирует», — написал Круспе в соцсетях. Он добавил, что группа «Рамштайн» всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
После 100 дней спасения и обновления Америка, по-моему, готова к взлету. America is ready for a takeoff, in my view.
Джо Байден отчитался о первых 100 днях работы на посту президента Соединенных Штатов. Но об этом позже, а сейчас о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана, переговоры об урегулировании которого сейчас ведут власти двух стран. В результате этого конфликта с обеих сторон погибли в общей сложности не менее 20 человек, среди них несовершеннолетняя девочка. Около 250 человек пострадали. Сообщается, что поводом для конфликта стал спор между местными жителями вокруг использования водораспределительного пункта. Затем в конфликт вступили пограничные и армейские подразделения. Киргизский политолог Мирсулжан Намазалиев призывает провести независимое международное расследование обстоятельств гибели людей. Он подчеркивает, что местные жители никак не были заинтересованы в нынешнем обострении ситуации.
День, да, когда эти конфликты начались, очень уникальный день, потому что именно в этот день глава ГКНБ находился за рубежом, ГКНБ Кыргызстана на лечении. Премьер-министр Кыргызстана находился в другой стране. То есть основные ответственные по пограничным вопросам, они находились вне страны, вероятно, не ожидая ничего такого провокационного на приграничных территориях. И именно в такой день, вчера, начался конфликт, и этот конфликт сейчас уже международные наблюдатели также начинают оценивать больше как агрессивное нападение, потому что погибшие люди, сожженные дома, села разрушенные, разрушенные школы и погранзаставы, они все принадлежат Кыргызстану. То есть это официальная территория Кыргызстана, куда вторглись люди в гражданском, но с оружием. Я отмечу, что в Таджикистане, так же, как и в Кыргызстане, ношение и применение огнестрельного оружия запрещено. То есть здесь, чтобы граждане Таджикистана имели на руках автоматы, минометы. Из-за миномета погибла 12-летняя девочка, да, шестиклассница кыргызского села. То есть вот здесь очевиден след именно правительства, не самих граждан, не самих жителей приграничных территорий, а именно, к сожалению, власти Таджикистана. Пока что вот такой уверенности, что это все заканчивается, нет. Но мы надеемся, что это закончится, потому что никому в регионе война, вооруженные столкновения не нужны. Гражданам, особенно на приграничных территориях, не нужны, потому что эти граждане, они родственники друг другу, они соседи издревле, они женятся друг на друге, они все родственники друг другу. И уж точно гражданам Таджикистана, которые живут на приграничной территории, так же, как и гражданам Кыргызстана, которые живут на приграничной территории, такие конфликты абсолютно не нужны.
Вот все-таки, если говорить о деталях этого конфликта, пишут в основном то, что я читал, что он все-таки начался со стычки местных жителей вокруг водозаборного пункта. Или вы считаете, что это было спровоцированное нападение со стороны Таджикистана?
Очень быстро со стороны, получается, таджикской части появились люди в гражданском, в обмундировании, у которых были автоматы, травматические, автоматические оружия, да. А на стороне Кыргызстана местные жители, у них ничего этого не было. Единственное, видимо, что у них оставалось, это, наверное, кидать камни. Безусловно, сейчас эмоции зашкаливают и в нашей стране тоже. Но что я бы хотел очень сильно попросить, так это в том, чтобы международное сообщество во главе с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности в Европе, ОБСЕ, чтобы они провели международное независимое расследование. Видимо, тоже разница в наличии свободной прессы отличает, да, ситуацию, поэтому информация быстрее со всех разных источников выходит из Кыргызстана. А таджикская власть, она держит молчание, и из-за этого нам сложно увидеть, в чем их конкретные факты. Когда таджикистанская сторона тоже может выставить какие-либо доказательства, их можно будет тогда сопоставить. А пока они держат это каким-то образом в секрете и держат определенное молчание.
Я беседовал с киргизским политологом Мирсулжаном Намазалиевым. слушаете «Время свободы». Не менее 45 человек, по последним данным, погибли в давке на горе Мирон в Израиле, где отмечался религиозный праздник Лаг-Беомер. Не менее 150 человек пострадали. На праздник собрались многие десятки тысяч людей. Подробности трагедии я попросил рассказать главного редактора израильского издания newsru.com Евгения Финкеля.
Дело в том, что расследование только начато, и оно уже на данном этапе передано по просьбе полиции отделу Министерства юстиции, который занимается преступлениями, совершенными полицейскими. Это отдел Махаш. Означает ли это, что виноваты полицейские? Нет. Это означает, что в данном случае для объективного расследования необходимы эксперты отдела Махаш. Что произошло, сказать пока не очень просто, потому что, опять же, есть различные версии. Очевидно одно. Очевидно, что на площади 5 дунамов собираются в день праздника Лаг-Баомер около 100 тысяч человек, плюс-минус. За сутки, полтора дня, два дня праздника гору Мирона обычно посещают от 100 до 300 тысяч человек. Место для этого не очень предназначено, скажем так. Ну, представьте себе, просто любой холм, на который пытаются подняться такое количество людей, а там еще ограниченная площадь, где люди собираются для праздника. В данном случае при спуске с одной из трибун, насколько мы сейчас понимаем, людей пустили через очень узкий проход. Но, впрочем, это происходит не в первый раз, это каждый год на этом участке так происходит. И возникла давка, которая там всегда возникает. Но просто в этот раз возникла давка, которая привела к гибели по меньшей мере 44 человек.
Понятно, что этот праздник ежегодный, и известно, что Израиль идет впереди всех по вакцинации от коронавируса, но вот такого рода скопление людей даже сейчас, насколько это было законно?
По поводу законности, давайте так, тоже противоречиво. Дело в том, что Министерство здравоохранения Израиля на сегодняшний день сохраняет ограничение не более 100 человек на открытой местности. Тем не менее, вот сейчас, скажем так, пока это не подтверждено официально, но на одном из религиозных сайтов опубликована информация о том, что с Министерством внутренней безопасности было однозначно согласовано и получено полное разрешение на то, чтобы никакие меры не соблюдались, потому что их просто нельзя соблюдать. Либо гору надо закрывать, как в прошлом году, гору Мирон, да, в прошлом году она была закрыта из-за карантина, либо открывать. Тут нет половинчатого решения, к сожалению. Возможно, поэтому Министерство внутренней безопасности сочло, если нет возможности закрыть, значит, ну что ж, ну скажем, вы ничего не нарушаете, мы вас за это наказывать не станем. И поскольку в этом году праздник Лаг-Баомер пришелся на четверг-пятницу, то очень многие стали собираться заранее, еще с утра в четверг, чтобы успеть подняться, успеть отпраздновать, успеть спуститься. И поскольку речь об ультрарелигиозных в основном людях, то им нужно было успеть вернуться домой или куда-то, где бы они встретили шаббат. Поэтому им нужно было, так сказать, именно ночью оказаться там, а потом пораньше утром постараться уехать и вернуться домой до наступления шаббата. По предварительным оценкам было где-то около 100 тысяч человек. Это, ну, не больше, не меньше, чем обычно. Кто-то говорит, что больше, кто-то говорит, что меньше. Трудно пока дать однозначную оценку. Но я должен сказать, что практически каждый год мы на следующий день после Лаг-Баомера публикуем подробный отчет службы скорой помощи «Маген Давид Адом» о сотнях пострадавших во время спуска или поднятия, то есть сотнях пострадавших на горе Мирон. Это каждый год сотни пострадавших. От обезвоживания, от травм, полученных в давке, от ожогов, потому что там жгут местами костры, по разным причинам. Но есть всегда множество пострадавших. И полиции крайне сложно поддерживать порядок в подобных условиях.
О трагедии на горе Мирон в Израиле, где в давке погибли не менее 45 человек, я беседовал с главным редактором израильского издания newsru.com Евгением Финкелем. Время свободы. Ровно 100 дней назад Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. По традиции в этот день американцы взвешивают достижения и неудачи главы государства. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В Конституции не написано, что президент США должен отчитываться перед гражданами об итогах первых 100 дней своей работы. Это традиция, начало которой положил 32-й президент Франклин Рузвельт. Он вступил в должность в марте 1932 года, в разгар Великой депрессии, когда миллионы американцев лишились не только средств к существованию, но и надежд на улучшение своего положения. Нужно было вернуть им веру в будущее. Рузвельт сразу же приступил к реализации программы выхода из депрессии, нового курса, и по истечении 100 дней рассказал в радиообращении к нации о первых результатах этой работы. С тех пор каждый кандидат в президенты сообщает избирателям, что он намерен делать в первые 100 дней своего президентства, а избиратели сличают обещания с итогом. Джо Байден вступил в должность в сложный период. Пандемия коронавируса обнулила экономический рост. Вынужденная безработица резко пошла вверх. Отношения США с союзниками осложнились, а с проблемными странами так и не наладились. Люди устали от карантина и партизанщины, как называют в Америке политику, в которой партийные интересы преобладают над интересами страны. Летом прошлого года по всей Америке прокатилась волна массовых протестов, каких она не видела с 60-х годов прошлого века. Накануне символической даты в послании Конгрессу Джо Байден настойчиво подчеркивал, что усилиями его команды Америка оживает и обретает надежду.
I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration.
Я стою здесь сегодня вечером, всего за один день до 100-го дня моего управления. 100 дней с тех пор, как я принял присягу, убрал руку с нашей семейной Библии и унаследовал страну, находящуюся в кризисе. Самое страшное за столетие пандемия. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Самая мощная со времен гражданской войны атака на нашу демократию. Теперь, спустя всего 100 дней, я могу доложить нации, Америка снова пришла в движение. Она превращает угрозу в вероятность, кризис в возможность, отступление в силу. Жизнь может сбить нас с ног. Но мы в Америке никогда не остаемся поверженными. В Америке мы всегда встаем на ноги. И сегодня это то, что мы делаем. Америка снова встает на ноги. Она выбирает надежду вместо страха, правду вместо лжи, свет вместо тьмы. После 100 дней спасения и обновления Америка, по-моему, готова к взлету. Самый впечатляющий результат деятельности Байдена – кампания вакцинации с последующей отменой карантинных ограничений. Американцы получают прививки опережающими темпами. На сегодняшний день привито хотя бы одной дозой более половины населения. Число случаев заражения сократилось со дня инаугурации Байдена на 73%. Этот успех стал возможен в том числе благодаря закону «План спасения Америки» объемом почти в 2 триллиона долларов. Но в Сенате он был принят большинством всего в один голос. Республиканцы дружно проголосовали против. Именно по этой причине лидер республиканцев в Верхней Палате Митч МакКоннелл обвиняет президента в однопартийном подходе. Похоже, за спиной президента Байдена с таким знакомым лицом управление поручено самым радикальным вашингтонским демократам, и они жмут на газ, чтобы уехать как можно дальше влево, прежде чем американские избиратели попросят их вернуть автомобиль. Сенатор Тим Скотт, отвечая от имени республиканской партии на послание президента, тоже заявил, что администрация Байдена не объединяет, а еще больше раскалывает страну. Мы только что услышали первое обращение президента Байдена к Конгрессу. Наш президент кажется хорошим человеком. Его речь была полна хороших слов. Но президент Байден обещал вам, что будет руководить определенным образом. Он обещал объединить нацию, снизить накал противостояния, править в интересах всех американцев, независимо от того, как мы проголосовали. Такова была заявка. Вы только что услышали это снова. Но наша страна жаждет большего, нежели пустые банальности. Нам нужны политика и прогресс, которые сблизят нас. Но через 3 месяца действия президента и его партии еще больше разделяют нас. Из-за ненадежности большинства, которым располагают демократы в Сенате, не ясна судьба плана модернизации инфраструктуры Америки, в котором Байден видит трамплин в будущее. Обновление дорог, систем энерго- и водоснабжения, совершенствование коммуникаций должно дать работу и жизненную перспективу миллионам американцев. Но республиканцы считают его проект слишком щедрым, особенно в свете предусмотренного планом Байдена повышения налогов для корпораций. Предмет особого беспокойства республиканцев – наступление на традиционные ценности консервативной Америки. Культура запрета, полагают они, зашла слишком далеко. Вот что говорит об этом афроамериканец сенатор Тим Скотт. 100 лет назад детей в школе учили, что цвет их кожи – их самый важный отличительный признак, и если они выглядят определенным образом, они ниже по положению. Сегодня детей снова учат, что цвет их кожи – определяющий фактор, и если они выглядят определенным образом, они угнетатели. В нашей культуре люди в колледжах и корпорациях зарабатывают деньги и получают власть, делая вид, что мы не добились никакого прогресса, удваивая число барьеров, над уничтожением которых мы так упорно трудились. Вы знаете, что это неправильно. Услышьте меня ясно. Америка не российская страна. Противодействовать одной дискриминации с помощью другой – это движение вспять. Это неправильно – пытаться использовать наше болезненное прошлое, чтобы мошеннически прекратить споры в настоящем. И все же общий настрой избирателей благоприятствует президенту. По данным социологической службы Gallup, деятельность Байдена одобряет сегодня 57% американцев, в том числе 11% республиканцев. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».